Друзья, всех сердечно приветствую. Поздравляю с Рождеством Христовым, с наступающим Новым Годом. Сегодня, спасибо. Сегодня у нас такой особенный день, потому что пару дней всего остается до Нового Года, и последнее воскресенье вот этого 2013 года. Вот, сегодня Сергей Васильевич проповедовал на утреннем собрании, сказал, сегодня моя последняя проповедь, но еще не его последняя, еще последняя будет на молодежном собрании, не знаю, кто будет проповедовать. Слава Богу, что у нас сегодня три служения, еще будет 6 часов молодежное служение. И вот как бы тематика, когда заканчивается год, когда рождественские дни, вот как бы так переплетается, да, итог года, Рождество, вступление в Новый год, вот какой-то вот такой вот интересный период. И когда я размышлял о теме сегодняшней проповеди, мне хотелось вот такое, может быть, пожелание оставить и себе, и каждому из нас уже, наверное, на Новый год. На Новый год, вот на то, что, куда Господь ведет нас. Я назвал тему своей проповеди так: «Господь благословляет усердных рабов». «Господь благословляет усердных рабов». И текст Писания – это вторая книга Тимофея, второе послание к Тимофею, вторая глава, первая фраза 15 стиха, 2 Тимофея 2:15. Там апостол Павел пишет молодому служителю Тимофею такие слова: «Старайся представить себя Богу достойным». Старайся представить себя Богу достойным. Вы знаете, у верующих евангельского исповедания, так вот, евангельского протестантского исповедания, есть одно большое преимущество. Преимущество заключается в том, что мы знаем на основании Священного Писания, нас так научили, нам передали здравую библейскую истину, заключающуюся в том, что человек не может спастись сам, своими делами, своими дарами, своими заслугами. Это невозможно. И мы это знаем. Ну, я, например, с детства знал, потому что у меня родители верующие, да, водили меня с детства в церковь. Но в истории человечества, мы знаем, было много людей, очень искренних, очень ревностных, очень таких, знаете, вот посвященных, которые любили Бога. Но они, не зная этой истины, они пытались заслужить Божие прощение своими делами. Иногда какими-то нечеловеческими подвигами, усилиями. Ну, например, один из таких известных людей на слуху – это Мартин Лютер. Мы знаем историю его жизни, что когда он еще был священником католической церкви, монахом, он был крайне ревностным человеком. Он чувствовал, что он виновен, что он священник, он посвящает себя Богу, но он сам грешник, он не имеет мира с Богом. И история свидетельствует, что для того, чтобы заслужить Божью милость, он неимоверные усилия совершал, различные подвиги, молитвы, там и днями, и ночами. Он настолько изнурял свое тело постами, что потом в течение последующей своей жизни он мучился там различными проблемами с пищеварением там, и так далее. И в будущем его жена, она специально как бы заботилась о его здоровье, потому что он разрушил его в молодости, когда хотел угодить Богу. Когда хотел вот эту Божью милость получить, прощение, спасение. И действительно, только когда вот на него сошло какое-то некое озарение от Духа Святого, когда вот эти слова из послания Павла к римлянам «праведный верой жив будет», они как-то вот, знаете, как откровение пришли на него. Вдруг понял, что живы мы будем пред Богом верою, верою в Иисуса Христа. И последующую часть своей жизни он посвятил проповеди вот этого Евангелия, что праведный верой будет жив, что спасение нельзя заслужить никакими дарами, что спасение нельзя заработать, нельзя никаким образом самим добиться, только верой, только по благодати, да, только по милости Божией. И это чудесная истина. И казалось бы, ну почему вот люди так мучились, ведь так много текстов в Писании, которые об этом говорит. Но, тем не менее, вот это такой очень сильный, ну, может быть, долгий период был в истории церкви. Впрочем, и сегодня есть многие люди, которые пытаются заслужить Божью милость, Божие прощение какими-то своими делами, подвигами. Вы знаете, что скоро в Москву привезут очередную, так сказать, святыню Русской Православной Церкви, вернее, Греческой Православной Церкви, из Афона какая-то особая икона, там вот с волхвами приедет, будет выставлена в храме Христа Спасителя. И опять-таки, наверное, сотни, тысячи людей, жаждущих спасения, жаждущих Бога, жаждущих угодить Ему, будут выстаивать длинные очереди, будут готовы заплатить определенные средства, чтобы только вот прикоснуться, чтобы как-то приобщиться к этой Божьей милости и к этому спасению. И еще раз я повторяю, что слава Богу, что мы, наша церковь, наше братство, в наших семьях звучит эта здравая евангельская весть, что верующий будет, что праведный верою будет жив, да, что, например, еще один текст, благодатью вы спасены, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи, много этих текстов, я их не буду проводить, так сказать, на память, вы их знаете на память и много других подобных текстов, но если это преимущество евангельской церкви, да, в том числе нашей церкви, что мы с детства знаем, где обрести спасение, каким образом. Но есть, я даже не знаю, как правильно сформулировать, определенная, проблема, что ли, немощь, или такое слабое звено, как иногда говорят, да, в нашем, может быть, даже не в вероучении, а в нашем понимании Бога. В нашем осмыслении христианства, в нашем вот вообще понимании вот всего вот этого вопроса ученичества Иисуса Христа, да, спасения и так далее. И это слабое звено заключается в том, что мы настолько уверуем в то, что спасение получаем даром, по благодати, по милости Божией, что нам кажется, что и вся последующая наша христианская жизнь должна быть просто вот так, просто по благодати, просто по милости, просто живи и все, и жди, когда Господь примет тебя в Царство Небесное. Не нужно переживать, не нужно напрягаться, не нужно волноваться. Вот только, так сказать, ты принял Христа Господом, хорошо, молодец. Теперь только вот дождись, когда придет время, Господь тебя возьмет в Небесное Царство. Но давайте посмотрим, так ли это. Так ли вот просто все получается? Давайте посмотрим вначале Ветхий Завет. Мне хотелось, чтобы мы взяли такой небольшой экскурс в Ветхом Завете, небольшой экскурс в Новом Завете, и попытаемся ответить на вопрос, вот что ожидает Бог от человека? Что угодно Богу, что радует Бога, да? Что приятно Богу? Вот мы назвали вот этот проповедь свою, да? Кому благоволит Господь, да? Что значит быть достойным Бога? Вот в Ветхом Завете, что было достойным Бога? Да, с одной стороны, Богу были угодны все потомки Авраама. Вот этот особый Божий народ, избранный через Авраама, Исаака и Иакова. Люди, если это мужского пола, обрезанные в восьмой день, да? Люди, которые были сопричислены к Божьему народу. Они все были особенные. Они были избраны, они были Божии. Более того, к ним приходили пророки. И к ним через Моисея был дан закон. Этот народ Бог вывел из египетского рабства, привел, дал им Ханаанскую землю. У них столько было благословений. И, в общем-то, они в каком-то смысле законно гордились этим. И радовались. И вы знаете, наверное, что каждый правоверный иудей утреннюю молитву начинает со слов: «Господи, благодарю Тебя, что я не язычник. Я Божий человек. Я из Божьего народа». Честь-то какая, да? Но удивительно, что вот этому Божьему народу, не язычникам, Божьему народу, Господь многократно говорил о том, что они должны жить достойно Бога. Они должны стараться, они должны прикладывать свои усилия, свою ревность, чтобы угодить Богу, чтобы, если так сказать, подтвердить, что мы Божий народ, чтобы засвидетельствовать, что мы действительно Божьи люди. Вы знаете, что в Ветхом Завете есть книга проповедей. Вот такая целая книга, фактически это книга проповедей. Какая книга, знаете? Второзаконие, да? Это книга Второзакония, где фактически Моисей, он где-то историю повторяет немножко Израиля, их выхода, но это такая одна большая проповедь, научение, как жить. Как жить достойно Бога. И вот я, знаете, готовясь к проповеди, пролистал эту книгу, я удивился, что там, насколько там часто употребляется такая фраза «старайтесь». Старайтесь. В этой проповеди Господь через Моисея призывает Божий народ. избранный, святой, обрезанный, да, который жертву приносили, в храм ходили, там Библию, Тору знали, да. Вот это слово «старайтесь». Ну, несколько текстов. Второзаконие, 5 глава, 1 стих. Второзаконие, 5.1. «Созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. То, что вы иудеи, хорошо, то, что вы обрезаны, хорошо, то, что вы народ Божий, замечательно, то, что у вас есть скинили храм, отлично, но старайтесь исполнять то слово, которое вам Бог оставил. Выучите и старайтесь исполнять». Одну главу перелистываем, 6 глава с 1 стиха, Второзаконие. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе». Не успокаивайтесь, что вы народ Божий. Не успокаивайтесь, что вы знаете Бога живого. Не успокаивайтесь, что вы не как те окаянные язычники, да, там, идолопоклонники. Но, имея то, что вы имеете, теперь старайтесь соответствовать, жить так, как Господь учит. Еще несколько страниц перелистываем. 11 глава, 32 стих. 11.32. «Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю вам сегодня». Еще одну страничку. 12.32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того». Удивительно. Снова и снова одна и та же фраза, один и тот же призыв, напоминание, мотивация. «Старайтесь исполнять». Вы это знаете хорошо, вы это изучили хорошо, вы это Божие, да, но теперь живите так. И особенно сильно, на мой взгляд, чуть-чуть мы назад вернемся, 6 глава, 24-25 стихи. Второзаконие, 6 глава, чуть назад, перелистните несколько страниц своей Библии, там есть очень интересная фраза, очень сильная, 6, 24-25. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо нам было во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». И вот смотрите. «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди закона перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». Вы знаете, иногда встает вопрос, в чем была праведность ветхозаветнего верующего? В чем была праведность вот этого иудея, который был из того или другого колена, да? Вот как он мог, так сказать, жить достойно Бога? Как это могло проявиться? И вот удивительные слова, что если вы будете стараться исполнять Божьи заповеди, в этом будет ваша праведность, говорит Господь. В этом будет ваша праведность. В этом будет проявление вашей веры, вашей любви к Богу, вашего поклонения Ему, вашего почитания Бога, если вы будете стараться жить по-божьему. Это очень важный момент, друзья мои дорогие. Прошли времена Моисея, наступает следующий этап, когда Иисус Навин вводит народ Божий в землю обетованную. И там опять-таки несколько раз эта же тема звучит. В первой главе, в других главах. Ну вот смотрите, книга Иисуса Навина, 22 глава, 5 стих. Это же Иисус Навин учит израильский народ. Моисей уже умер, уже народ перешел в землю обетованную, в Ханаан. «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб мой, любить Господа Бога вашего, ходить путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Друзья мои, проходит время, сменяются поколения, приходит другое поколение, но тот же призыв от Господа звучит. Старайтесь тщательно исполнять Божьи заповеди. Пусть они будут не только записаны у вас, пусть они не только хранятся в храме, или там потом в синагоге, или где-то еще, или в вашей памяти, да, или там где-то написанные там у вас, да, вот там напиши на косяках, там, и так далее. Это все хорошо. До сих пор, если вы приедете в Израиль, там около каждой двери висит такая штучка, ну, типа такого маленького пенальчика круглого, где там заповеди Божии. Вы можете у стены платья встретить иудеев, у которых такие повязки на, или на руки намотаны такие специальные ленты, на которых написаны заповеди закона. И они это буквально исполняют, как навяжи на руку твою, да, навяжи на чело твое, да, на косяках двери напиши. Вот они не на косяках пишут, а таких вот бумажки заворачивают в трубочки и вешают там около двери, да, чтобы исполнить то, что Бог повелел. Но не секрет, что легче записать. Написать на открыточку, подарить брату на день рождения, да? Написать текст на стеночке красиво, повесить какой-то библейский, или в церкви повесить в доме молитвы. Песню спеть на слова одного из псалмов Давида. Красивую песню, все скажут: «Аллилуйя, сестра дорогая, брат». Прям за душу тронул, да? Это все на своем месте, друзья мои. Но суть всех этих заповедей в том, чтобы стараться их исполнять в своей повседневной практической жизни. Дело в том, что Господь очень хорошо знает нашу человеческую греховную натуру. Господь знает, что мы склонны расслабляться и лениться. Господь знает, что пока мы живем на этой земле, вот эти житейские дела, заботы, какие-то желания, наши ценности – какие-то наши просто человеческие, ну, цели, потребности, они нас захватывают, они увлекают нас. Так живут люди вокруг нас. И мы даже порой приходим в дом молитвы и думаем: так, где заработать денег, так, как там что-то с квартиры, как машину отремонтировать, как подарок купить, как какую-то новую кофточку себе, какой-то пирог испечь, что-то еще. Мы встречаемся иногда в церкви, вы знаете, я смотрю, там братья беседуют о машинах, о компьютерах, сестры обсуждают какие-то новинки парфюмерии, или там уже здесь сестры среднего возраста какие-то, может быть, как детей воспитывать, как там пироги печь. Ну, это, в принципе, неплохо, но плохо, когда это во время служения, да, или там сразу после, или тотчас перед, да, что мы как бы не настраиваемся на служение, на поклонение Богу, а вот пришли, вроде бы мы в доме молитвы, но наши мысли далеко, вот эти земные наши заботы, которые сами по себе не греховны, сами по себе неплохие, но не в том месте, не в то время, и не в той, может быть, степени должны нас охватывать, друзья мои. Господь знает, что небо и небесные ценности – порой нам кажутся такими далекими. Да, когда-то там я умру, когда-то я буду с Господом. Ну, когда-то это будет вот через 3000 лет. А земные дела, они вот сейчас. Это мне сейчас нужно. Мне сейчас что-то нужно покушать, мне сейчас что-то надо одеть, мне надо где-то жить и так далее. Это вот мои дети, это моя семья, это мои заботы. Есть еще одно очень такое, знаете, серьезное наблюдение. Чем спокойнее, чем более сыты и обеспечены мы живем, чем больше у нас материальных благ, чем крепче наше здоровье, чем лучше обстановка в семье, тем нередко мы слабее духовно, слабее наша вера и слабее наша ревность по Боге. Вот это старание уходит. Вот это какая-то ревность уходит, вот это дерзновение, вот это какой-то полет, какой-то вот такой, ну, простите за это слово, какой-то христианский такой кураж в хорошем смысле слова, вот эта готовность ради Господа что-то сделать, как-то послужить, пойти вперед, посвятить Ему самого себя. В книге Второзакония, в 6 главе, есть сильнейший текст, предупреждающий не только ветхозаветний народ, но как бы образный современный народ Божий. Второзаконие, 6 глава, 10 стиха. Друзья, если вы еще в своей Библии не подчеркнули, подчеркните, я вам очень советую. Сильнейший текст, Второзаконие, 6 глава, 10 стиха. Там Господь говорит через Моисея: «Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе, с большими хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, который ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись». Тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, и к нему прилепись, его именем клянись. Вы знаете, мы нередко думаем, когда проходим трудными жизненными дорогами, может быть, какие-то проблемы со здоровьем, нету работы, трудности с жильем, там, с пропиской, с документами, с чем-то еще. Вот, и мы думаем, вот если бы вот эти проблемы решились, вот я бы тогда уже Господу посвятил свою жизнь, да? Вот тогда бы я в церкви был день и ночь. Вот тогда бы я на любой призыв откликался и говорил, Господи, вот я, пошли меня. Но вот сейчас у меня такие обстоятельства, я прохожу от этой долины, мне нужно то решить, другое, третье, четвертое. У меня такой трудный период, мне бы только устоять, мне бы только не сломаться, мне бы только это все пережить. А Господь говорит, послушай, друг, это не самый тяжелый период твоей жизни. Это хороший период твоей жизни. Это мотивирует тебя молиться, это мотивирует тебя стараться. Это вдохновляет тебя идти в церковь, это вдохновляет тебя бежать на молитвенную группу. Это дает тебе осознание, что ты должен поститься и молиться. Ты бежишь к Библии, тебе нужно найти ответы, тебе нужна помощь Божия, ты так нуждаешься в Боге, потому что не знаешь, куда дальше наступить. Говоришь, Господи, куда наступить, что мне делать, помоги. И Господь говорит, вот я здесь, я с тобой, не унывай, иди, все нормально. Но в тот момент, друзья мои, когда мы, наконец, я не знаю, покупаем, обставляем квартиру, когда, наконец, наши дети уверовали и стали служить, когда, наконец, мы получили хорошую работу, когда, наконец, мы вылечились от какой-то болезни, когда у нас, наконец-то, все наладилось, и кажется, вот только теперь и к Богу. А Господь говорит, вот теперь берегись, потому что в этом достатке, в этой сытости, в этом довольстве, в этом изобилии тебя подстерегает наибольшая опасность. Когда ты скажешь, ой, да что-то не хочешь сегодня идти в церковь, да что-то, да ладно, я вот в интернете послушаю проповедь, да, ну зачем там, я что-то там буду напрягаться, ну я на сон грядущий помолюсь, ну да, Библию читать нужно, но ну, не сейчас, мне вот нужно что-то купить, мне нужно съездить, мне нужно туда-сюда, у нас есть возможности, у нас есть, так сказать, жить полной жизнью, полной чаша. И это, оказывается, самый опасный момент в нашей жизни. Поэтому, друзья, вот эти призывы из Ветхого Завета, они актуальны сегодня. Актуальны сегодня, чтобы мы в каком бы периоде жизни ни находились, в тишине, в спокойствии, в изобилии, в сытости, когда все хорошо, когда все замечательно. Иногда вот даже бывает, мы собираемся на молитвенную группу с братьями, спрашиваешь, брат, как у тебя, за что за тебя помолиться? Ты не знаю, все хорошо, вроде не за что. Ну, с одной стороны, можно порадоваться за брата, аллилуйя. А с другой стороны, хочется сказать, вот теперь берегись. Если у тебя все хорошо, не расслабься, не разленись, не опусти руки, не перестань ревновать о Господе, о деле Его, о служении, о своем духовном росте и так далее, и так далее. Ну, еще один текст из Ветхого Завета, и переходим к Новому Завету. Иисуса Навина, 23 глава, с 6 стиха. «Во всей точности, слова Иисуса Навина, во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с всеми народами, которые остались между вами, языческие. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, не служите им и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Друзья, это то слово, которое звучит издревле, но оно такое актуальное, оно такое живое сегодня, сейчас, для меня и тебя. Это как пожелание, вот перед тем, как мы вступим в Новый год, чтобы мы положили себе на сердце стараться служить Господу, ревновать своей духовной жизни, прилепляться к Господу, да, любить Его всем сердцем и проявлять в этом ревность, и проявлять в этом усердие. Итак, мы перелистываем, закрываем Ветхий Завет, переходим к Новому Завету и снова радуемся тому, что мы спасены по благодати. И снова радуемся тому, что для того, чтобы, фактически для того, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы обрести спасение, простите, я повторяюсь, нам ничего не надо делать. Нам нужно покаяться в грехах, принять Иисуса Спасителем, сказать: «Слава тебе, Иисус, что ты все сделал для моего спасения. Я верю в это, я принимаю это, я люблю тебя за это. Спасибо тебе, Господь, за крест Голгофский, за кровь пролитую, за раны твои. Ты все сделал. Я теперь даром по благодати получаю спасение по милости твоей. Аллилуйя». Вы знаете, есть немало христиан, которые недоумевают, почему в тот самый момент, когда они покаялись, в тот самый момент, когда Господь простил им грехи, в тот самый день, когда Господь обновил их, Дух Святой поселился в их сердце, и они стали новым творением во Христе Иисусе, почему же Господь сразу их на небо не забирает? Вот таких очищенных, святых, омытых, таких вот тепленьких, чистеньких младенцев, да, сразу раз и на небо. Что нам тут еще пока останемся, еще нагрешим, что-то глупости наделаем, да? Зачем напрягаться? Вот, к сожалению, друзья, мои наблюдения показывают, что, может быть, мы не говорим об этом вслух, но именно это искушение, которое чаще постигает христиан евангельского направления, нашего направления, вот этого родного, евангельских христиан-баптистов и других, тех людей, которые люди благодати, которые спасенные, омыты кровью Христа. Этот вопрос: зачем мне напрягаться? Зачем мне ревновать? Зачем мне стараться? Я уже и так, простите, одной ногой в Царстве Небесном. В послании к Ефесянам написано, что всякий, кто рожден от Господа, мы уже во Христе посажены на небесах, как будто в духе, в вере. Мы здесь уже просто временные жители, но реально Господь нас взял от этой земли и уже в Царство Небесное ввел. Наши имена записаны в книге жизни, написаны в церковном компьютере в книге жизни. Надеемся, что там на небесах, на небесном компьютере записаны в книге жизни. Зачем нам волноваться? Зачем нам ревновать? Все хорошо. Есть немало христиан, и молодых, и не только, которые уверены, что подвиг веры для них заключается лишь в том, чтобы регулярно ходить в церковь, участвовать в общем пении, слушать проповеди, класть свои копеечки в мешочек для пожертвований и терпеливо ожидать, когда же, наконец, наступит пришествие Иисуса Христа, и Он примет нас с собой в небесные обители. Мы об этом, может быть, не говорим, но мы живем так, как будто бы вот наша задача просто доковылять, доползти до Царства Небесного, перевалиться через порог, сказать: слава тебе, Господи, я здесь, аллилуйя. Какая там награда, какие там венцы, какие там подвиги. Да ладно, это пусть удел будет Павлов, там Смагинах, я не знаю, кого-то еще других. И вот когда мы вдруг слышим вот эти слова в проповеди или сами читаем в Библии, вдруг на них натыкаемся: старайся представить себя Богу достойным. Нам не очень уютно становится, не очень комфортно. Как это «старайся»? Я уже спасенный. Как это Богу достойным? Я во Христе освященный, праведный, у меня все нормально. О чем это? О чем это? И когда нас увещевают изучать Писание, когда нас увещевают, что святой да освящается еще, и тебе, дорогой братик и сестричка, еще нужно работать над своим характером, над своим языком, над своим поведением. Тебе нужно по-христиански научиться жить в семье, слушаться своего мужа, любить свою жену. Тебе нужно быть хорошим сыном или хорошим отцом. Тебе нужно быть честным работником на производстве, где ты работаешь. Тебе нужно стараться учиться там, где ты учишься, в учебной аудитории. Не ждать просто там как-нибудь доковылять, там получить диплом, сказать: фу, ну и ладно там, да. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Старайтесь представить себя Богу достойным. Вы знаете, когда мы это слышим, когда мы это читаем, мы либо стараемся отмахнуться от этого, но как-то вот оно не дает нам покоя, эти слова. Иногда возникает в сердце вопрос, а может быть, а вдруг это и есть нормальная христианская жизнь? Вот такая по-настоящему ревностная, усердная, прилежная жизнь, когда мы готовы выйти из своей зоны комфорта. Жизнь, когда мы готовы до глубокой старости работать над своим характером, изменяться. Когда мы, может быть, прочитав десятки раз Библию, снова читаем ее. Когда мы не говорим, что я все знаю, а идем на библейское занятие, идем в библейскую школу, идем в семинарию. Когда мы включаемся в одно или другое служение. Я благодарю Бога, что в нашей церкви есть братья, которым за 50, и они недавно подключились к детской воскресной школе. Никогда этим не занимались. Увидели нужду, почувствовали призыв от Духа Святого и сказали, вот я, Господи. И пошли, учатся, стараются, как понимать детей, как с ними заниматься, как с ними работать. Я благодарю Бога, что когда прозвучал призыв нашей церкви, что вот нужно как-то пополнить, обновить состав кукольного театра, несколько сестер подняли руки, пришли к Евгению Петровичу, сказали, вот я. Ты когда-нибудь занималась? Нет. Представляешь, что это такое? Нет, я научусь. Я хочу. И вот сейчас мне рассказывали, ездили в Плесецк, некоторые девочки, которые буквально, может быть, месяц-другой, только приступили к этому служению и очень хорошо участвовали, очень ревностно, от всего сердца. Никогда этим не занимались, никогда этого не пробовали. Это не просто, попробуйте, стоя на коленях, не высовывая свою макушку, вот там что-то показывать, вовремя открывать рот, говорить слова и так далее, перемещать эти ширмы и так далее. Это серьезное служение. Иногда у кукольного театра бывает по 3 выступления в день. Это надо все расставить, показать, собрать, перевести, снова расставить, показать, собрать, перевести. А служение в хоре, устал ты или нет, какой у тебя был рабочий день, 1-2 раза в неделю ты должен прийти на спевку, и потом в воскресенье петь и так далее. Любое служение связано с напрягом, связано с усердием, связано с жертвой. А может быть, это и есть нормальная христианская жизнь? Может быть, это не удел некоторых таких вот безумных Христа ради Александра Ивановича и Комкиных, там, или Жени Пермяковых, или еще кого-то? Знаете, я как-то недавно размышлял о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы ее знаем, любим. И вот там Иисус многие вещи говорит, а потом говорит такие удивительные слова. Матфея 5:48. Он как бы подводит некий итог, это еще не завершение всей Нагорной проповеди, первой части, 5 главы. И вдруг он говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И чаще всего мы задаем вопросы, ну как мы можем быть такие совершенны, как Бог? Ну, конечно, не можем. А раз мы не можем быть такими совершенными, как Бог, то зачем и стараться? Логично, да? Ну, кто может сказать, что я как Бог совершен? Да нет, ну... Но это призыв Иисуса. Даже если ты не достигнешь этого 100% совершенства, но не успокаивайся, что у тебя сегодня только 1%, или 2, или 3. Приложи свое сердце, свою молитву, свое старание, отдайся в распоряжение Бога, Духа Святого, чтобы у тебя в этом году 3%, а в следующем уже было 7%. Это лучше, чем 3, а 17% лучше, чем 7% и так далее. И блажен тот христианин, который с течением возраста духовного, как бы, знаете, вот переходя по этой вот какой-то лесенке такой духовного стажа и физического возраста своего, не теряет способности меняться, не теряет вот этой жажды к изменению, к совершенству. Меня всегда поражало, я, наверное, уже об этом говорил, сестра Сусана, наша старица, которая в 98 лет, или 99, не помню, 99, но шла в вечность. И вот будучи такой вот глубокой, старенькой бабушкой, когда к ней приходишь, у нее раскрыта Библия, она говорит: «Михаил, ты знаешь, я вот прочитала такой текст Писания, да вот мне этому надо научиться еще, да, вот это у меня еще маловато, вот к этому я еще стремлюсь, вот об этом я молюсь». Я думаю, Господи, бабушке за 90 лет, и есть многие христиане, я встречал, которым не 90, 50, а то и 40, 60 лет. И они уже где-то 10-15 лет верующие, им кажется, что они такие эксперты, что теперь доля только всех учить, всех наставлять, всем указывать, что делать, что не делать, как поступать. Они вот сами по себе, они как канон христианской веры. Они все знают, они все понимают, у них есть ответ на любой вопрос. Им нечем учиться, они уже потолка достигли, они уже уперлись макушкой в небо. И как удивительно на их фоне выглядит апостол Павел, который в послании к филиппийцам в 3 главе говорит о себе, вот что ради Христа он от всего отказался. И дальше он пишет, что это было в прошлом, но я хочу, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, это 3 глава филиппийцам, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И дальше, обратите внимание, следующее предложение. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Удивительная скромность, удивительное смирение апостола, который говорит, что я не эксперт, нет-нет, я не профессор богословия, нет, я один из учеников, я один из вас. Я также стремлюсь, мне еще многому чего надо научиться. Я понимаю, что я еще не дорос, я еще на пути, я еще не совершен. Вот, друзья мои, если бы в твоем и моем сердце всегда было такое смиренное понимание, если бы в твоем и моем сердце отозвались еще одни слова апостола Павла, 1 Коринфянам 9 глава, с 25 стиха, я прочитаю их в современном переводе, 1 Коринфянам 9 глава с 25 стиха. «Разве не знаете вы, что все бегуны на ристалище участвуют в беге, но один получает награду? Так бегите же так, чтобы выиграть. Каждый, кто соревнуется в состязании, проходит трудную подготовку. Они получают недолговечный лавровый венок. Мы же получаем венец неувидаемый. Вот и я бегу, бегу как тот, у кого есть цель. И дерусь не как тот, но простите. И дерусь, как тот, кто всерьез дерется, а не просто по воздуху кулаками машет. Но изнуряю я свое тело нещадно, держу его в узде, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться отвергнутым». Друзья мои, я думаю, что вот в эти последние дни уходящего года каждому из нас есть в чем покаяться пред Богом. Потому что мы не часто держим свое тело в узде, мы не часто усмиряем, порабощаем его, мы не так часто вот действительно, как помните, в другом месте написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. К сожалению, мы иногда так легко сдаемся перед грехом, перед искушениями. У нас нет силы выключить телевизор, у нас нет силы закрыть какой-то журнал, у нас нет силы закрыть свой рот и не выступать, да, в семье или где-то на работе или в церкви. У нас нет силы сдержать свои эмоции, у нас нет силы проконтролировать свое поведение. И мы распускаем себя, и мы кричим, мы осуждаем, мы завидуем и так далее, и так далее, и так далее. У нас нет силы отложить светскую книгу и почитать Библию, или выключить фильмы и почитать христианскую книгу, или посмотреть христианский фильм, а не какой-нибудь светский, современный, там со всякими спецэффектами, там со всякими аватарами, там с чем-то еще, с чем-то еще. И это вызов на следующий год, братья мои и сестры. Вызов ко мне, вызов к тебе. Готовы ли мы стараться? Готовы ли мы возревновать? Готовы ли мы молиться за себя? Господи, зажги мое сердце. Господи, измени мою душу. Господи, стряхни эту плесень, стряхни эту пыль с моей веры. Прости, что я так люблю свое тело, я его не порабощаю, не смиряю совсем, я его поощряю, я его лелею, я его холю. Я забочусь, чтобы мне было комфортно всегда и во всем. Друзья дорогие, благослови нас Господь. Вот этот переломный момент, когда уходит год один, и наступает другой. Помните эти слова, старайся представить себя Богу достойным, и там дальше делателем неукоризненным, верно преподающим слово истина. В современном переводе этот текст звучит так: делай все, что в твоих силах, чтобы заслужить одобрение Бога, как работник, которому нечего стыдиться, и который преподносит слово истины со всей прямотой. Вы знаете, не надо смешивать вопросы спасения и вопросы христианской жизни, нашего роста, нашего взросления, нашей жизни, угодной Богу, да? Хотя есть определенная связь. Вы знаете, даже сами такие кальвинистски настроенные учители Библии, которые говорят, что спасение потерять нельзя и так далее, и так далее. Но они говорят так, что вот если христианин в своей жизни не имеет ревности, если он не старается возрастать в своей вере, если он не старается в изучении Писания, там, в благовестии, в служении, если у него нет вот дерзновения, то они говорят, ну, скорее всего, просто он вообще не христианин, он не рожденный свыше, он просто религиозный человек. Потому что человек, которого Бог простил, кто прощен по благодати, кто очищен, кто омыт кровью Христа, он по определению не может лениться, не может расслабляться. У него будет желание прославить Господа, который столько для него сделал, послужить ему, угодить ему, сделать что-то для церкви Божией, сделать что-то для дела Божия, для людей, не знающих Господа. Его сердце будет гореть. А если нет, то христианин ли он? И есть ли в нем Дух Божий? И действительно ли он омытый кровью Христа? Или он только примерил на себя чужой сюртук и одел на себя христианскую одежду? Друзья дорогие, мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мы, выслушав это слово, задумались, чтобы оно как-то взволновало нас, чтобы оно коснулось нас, чтобы оно задело это слово. Чтобы вот мы шли из дома молитвы и думали: Господи, вот а как ты оцениваешь? Ты видишь, что я стараюсь жить достойно Тебя, Господи? Ты видишь, что мое сердце, вот оно стремится быть угодным Тебе, что я смиряю и порабощаю свое тело, Господи? Ты видишь, что я терпеливо несу крест свой? Ты видишь, что я отвергаю себя, Господи? Ты замечаешь, что я Твой, Господи. Ты радуешься, глядя на меня. Та же сестра Сусана часто говорила так. Помните, Исаия 53 глава написано: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И вот она молилась так: Господи, когда ты смотришь на меня, то ты на подвиг своей души смотришь с довольством или нет? Понимаете, да? То есть, глядя на меня, как вот плод твоих страданий, твоей пролитой крови, твоего ломимого тела, глядя на мою жизнь, ты на подвиг души своей смотришь с довольством или думаешь: да зачем я вообще за него страдал? Зачем я за нее кровь проливал? Зачем я на кресте висел ради вот такого христианства, тепленького, слабенького, расслабленного, такого ленивого, пассивного, просто вот, так сказать, доковылять кое-как до Царства Небесного? Дай нам, Господь, братья мои и сестры, не расслабляться, не раскисать, не сдаваться, не опускать рук, не прилепляться к этой земле со всеми ее какими-то кажущимися прелестями и так далее. Дай, Господь, чтобы когда придет время проститься нам с этой землей, встретиться с вечностью, каждый из нас, ты и я, могли сказать словами апостола Павла. Это же второе послание Тимофею, считается, что это последнее предсмертное послание апостола Павла. И вот в 4 главе, в 7-8 стихе записано так. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих в современном переводе звучит так: «Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру. И теперь меня ждет венец победителя, награда за жизнь праведную. Господь, судья праведный, увенчает меня им в тот день, и не только мне вручит он его, но и всем, кто с любовью ожидал его. Аминь.